Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое выражение: «Если ты увидел твоего брата, значит, увидел твоего Бога». Это, конечно, не о мистических видениях. Это о том, что две области – отношение человека с Богом и отношение человека с человеком – теснейшим образом связаны. Одного без другого не существует. Что означает любовь к ближнему на практике? Почему тяжелее всего любить самого близкого? Как вопросы о порой тяжелых взаимоотношениях с мужьями и женами, с детьми и родителями, с коллегами и просто прохожими решаются в поле религиозной мысли? Об отношениях с ближними, самыми разными категориями ближних, поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с одного из самых известных современных греческих проповедников. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса. Ее заголовок – точная формулировка нашей сегодняшней темы. «Если ты увидел твоего брата, значит, увидел твоего Бога».
У каждого из нас есть собственная история. Если бы мы отдавали себе в этом отчет, то смотрели бы не поверхностно, а думали бы о том, что скрыто в человеке, что на самом деле является настоящим и существенным. Как хорошо было бы, братья, если мы могли это видеть. Если бы мы могли посмотреть на человека и увидеть красоту его души, увидеть что-то красивое в нем. Даже если кажется, что этот человек ничего хорошего в себе не имеет. Нет, в каждом человеке есть что-то хорошее. Даже если он не нравится тебе, подумай о том, каким его создал Бог. Даже если тебе кажется, что находиться рядом с ним невозможно, постарайся увидеть его таким, каким он должен быть, а не таким, каким его сделала жизнь. Страдания, проблемы, неудачи, притеснения, горечь. Потому что это то, о чем ты не знаешь. Если бы ты посмотрел на этого человека вне его страданий и вне его предыстории, то увидел бы очень красивый мир, красивую душу, потому что каждый из нас несет на себе печать Бога. Каждый из нас несет невероятную красоту в своем сердце. Если ты научишься смотреть в глубину вещей, то повсюду увидишь красоту, увидишь не то, что заметно сразу, а то, что скрыто от глаз. Очень часто бывает недостаточно одного взгляда. Надо сосредоточиться, вглядеться, зайти за внешнее, за плоть, войти в душу и за резкостью, грубыми словами, за макияжем, краской для волос увидеть сердце. Измученное, раненое, несчастное, но очень красивое, созданное и данное человеку Богом. Знаете ли вы, кто имел этот дар, эту теплоту общения со всеми людьми? Святые. У них был этот благодатный дар видеть красоту в тех людях, которых мы считаем дурными и злыми. Но для них не существовало злодеев, не существовало лютых грешников, были несчастные люди со своими пороками, грехами, которые как пятна на чистой одежде. А что такое пятно? Его чистишь, и оно исчезает. Лицо человека не безобразно, говорят святые. Да, есть пятна, но если их убрать, очистить нас от всякие скверны, то откроется прекрасное лицо, превосходный характер, чистая душа. Поэтому у святых никогда не было проблем с общением. Они любили всех людей, общались со всеми, все обращались к ним, от всех они что-то брали и каждому что-то давали. Брали даже от грешников, даже грешники приносили им пользу. Они умели наставлять грешников со смирением, таинственно прикасаясь к скрытой чистоте их сердца. Приходит святой, встает возле грешницы и говорит: «Я тебе завидую, я тебе завидую». «Завидуешь мне? Да. Ведь если бы я так же отдавал все Христу, как ты все отдаешь греху, если бы я был настолько последователен в любви ко Христу, как ты последовательно в блудной жизни, то я бы приблизился к Богу. Ты полюбила такую жизнь и отдала этому свое сердце, отдала все свое существо греху, но ты любишь его, значит, у тебя горячее сердце. Просто ты не знаешь, кому его отдать». Вдумайтесь в эти слова, посмотрите на отношение святого к блуднице. Он не отнесся к ней с презрением, не сказал: «Если ты срочно не исповедуешься и не исправишься, тебе нет спасения, твое место в аду». Нет. Он сказал это по-другому, и этим завоевал ее. Мы не умеем так говорить, нам не хватает этого тепла, этой свободы святых. Мы не можем сказать: «Я завидую тому, что у тебя такое горячее сердце, хоть оно и не для Бога. Если бы мое сердце пламенело так же, как твое пламенеет к греху, то я стал бы святым». Мы не можем, а он смог. И грешница эта покаялась, исправилась и стала монахиней. Этот святой видел не внешнюю сторону, но сокровенное сердце человека, внутреннего человека, которого каждый из нас скрывает в себе, тот сад, который находится в глубине, в недрах души каждого человека. Снаружи могут быть нечистоты, грязь, мусор, но если ты уберешь деревья, камни, землю и войдешь в эту пещеру, там глубоко есть сад, там есть благодать Святого Духа, есть свет, есть красота. Как хорошо было бы, если бы ты смог увидеть эту красоту в своем ребенке, который часто огорчает тебя, поэтому ты грубо говоришь с ним и ругаешь его. Да, ты видишь, что он не читает книги, не делает того, что, по твоему мнению, должен, разрушает твои будущие планы, твои мечты о том, каким он должен быть. Только и делаешь, что показываешь ему свое разочарование. Ты совсем не даешь ему любви, не показываешь радости, не говоришь ему: «Мне доставляет радость смотреть на тебя. Я знаю, вижу, что внутри тебя есть что-то прекрасное, и это заставляет меня радоваться, что я тебя воспитываю, что ты мое дитя». Наоборот, ты всячески показываешь ему, что не веришь, что он может исправиться. Плохо и ему, и тебе. Ты не можешь наслаждаться отношениями со своим ребенком, не можешь радоваться этим отношениям, потому что не видишь в них ничего достойного радости, наслаждения и счастья. Но это неправда. Есть красота и в твоем муже, с которым ты хочешь расстаться, и в твоей жене, с которой ты хочешь развестись. Если бы ты мог увидеть ее такой, какой ее видит Христос, какой ее видят святые, то сказал бы: «У меня такая замечательная жена». Или сказала бы: «У меня такой прекрасный муж, а я хочу с ним развестись. Как, почему столько времени я не видела эту красоту, этот прекрасный мир, который есть в нем? А знаешь почему? Потому что ты слышишь только то, что он говорит тебе, а не вдумываешься в то, что скрывается за словами, которые он произнес». Дорогие друзья, мы должны узнать код поведения каждого человека. Это тайный пин-код, который имеют не только мобильные телефоны, но и наши души. Без него они не могут раскрыться, по-настоящему показать то, что скрывают — красоту. Возможно, тот юноша, который обычно гневается, кричит, устраивает сцены, хлопает дверью, таит в себе большую горечь, большую чувствительность и еще большой страх. Возможно, этот юноша, который до того ужасает близких своим поведением, что они думают, в конце концов, он нас всех убьет, на самом деле этот молодой человек не хочет никому причинить боль, он хочет плакать. Но не может плакать, не может сказать: «Я хочу любви, я хочу тепла, я хочу, чтобы меня обняли и приласкали. Даже если мне 19, 20, 25 лет, я хочу, чтобы меня обняли, потому что я не знаю, что это такое». Но он этого не показывает, а показывает совсем другое, злое, грубое. Ты смотришь на это и веришь тому, что видишь, и не можешь проникнуть в глубину его сердца. Не можешь, потому что ты смотришь только телевизор, а телевизор учит тебя смотреть на все поверхностно, не углубляться, не оставляет тебе времени ни на слезы, ни на молитву. И ты не можешь стать менее суровым, научиться чувствовать другого человека и прощать его. Тогда то, что должно быть источником счастья и наслаждением, общение с другими людьми, становится источником большого несчастья. Совместное существование становится невыносимым. Один человек не может выдержать другого. «Если ты видел твоего брата, значит, ты видел твоего Бога», — говорят святые. «Твой брат — это тот человек, которого ты сейчас видишь, это тот, которого сейчас ждешь. Это твой муж, твоя жена, ребенок, которого ты сейчас идешь забирать из школы. Это человек, который живет рядом с тобой, тот, о котором ты думаешь, что не можешь его терпеть. Он Господь Бог». Святые произносят страшные слова: «Другой человек есть мой брат, мой Бог. В нем скрыта печать Бога, в нем таится Божия красота, надо только научиться ее видеть». Так учит нас церковь.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи «Если ты увидел твоего брата, значит, увидел твоего Бога». Автор — современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. Тема любви к ближнему — это в каком-то смысле тема «А как жить по-христиански в принципе?». Так на это предлагает посмотреть митрополит Антоний Суржский, один из самых известных проповедников XX века. Отвечая на вопрос, что значит жить по-христиански, он, вероятно, не случайно обращается не к тонкому учению церкви, не к рассказу о церковных обрядах и канонах, а к теме милосердия. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Суржского.
Жизнь по-христиански – это жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Это может звучать очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно: «Я вам дал пример с тем, что вы за ним следовали». И пример, конечно, заключает в собой всю его жизнь, его мышление, его сердечное отношение к человеку и к окружающему миру, и к судьбам Божьим. Это заключает в собой все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. И поэтому жить по-христиански не заключается просто в том, чтобы заучить те или другие заповеди и стараться их выполнять, а в том, чтобы за заповедью, за словом, за образом найти глубинный смысл и врастать в этот смысл. Это я хочу пояснить. Когда мы думаем или когда мы вчитываемся в Ветхий Завет, мы видим, что там даны заповеди. И человек, исполняющий заповеди, указанные Богом в Ветхом Завете, если он предельно их исполнял, если он их исполнял и по совести, изо всех своих сил, всем своим пониманием, всем своим устремлением к праведности, перед Богом был праведен. Но на этом кончалось. В том отношении, что его положение по отношению к Богу было юридическое. Он был прав в делах своих. Замечательно в Евангелии то, что Спаситель нам говорит: когда вы исполните это все, признавайтесь в том, что вы неключимые, то есть никудышные рабы. И значит, речь не идет о том, чтобы быть праведным перед Богом через исполнение заповедей, а в том, чтобы за заповедью найти какой-то свой путь. А какой этот путь? Кто-то из духовных наставников говорил о том, что для того, чтобы двигаться вперед в духовной жизни, надо, безусловно, верить своему наставнику. И дальше он объяснял, что верить своему наставнику заключается в том, чтобы, во-первых, найти такового и узреть в нем образ, которому стоит следовать. Найти такого человека, которому можно прислушиваться, и в послушании которого можно вырасти за предел собственной меры. И когда я говорю о послушании, я именно говорю не о том, чтобы раболепно исполнять те и другие правила жизни, а в том, чтобы слушаться. Слово «послушание», а слово «слушать». Отношение наставника и ученика именно в том заключается, что ученик вслушивается в своего наставника не только просто в его слова формально, а старается проникнуть в мысль, в опыт, в понимание, в знание, в чувства, которым продиктованы те или другие его слова. И благодаря этому человек может как бы постепенно перерасти свой опыт и приобщиться опыту своего наставника. В предельном отношении единственный наш наставник – Христос. Он сам об этом нам говорит, что «Я единственный ваш наставник, я единственный ваш учитель». И поэтому, когда Христос дает нам заповедь, Он нам не только указывает, что делать, Он нам говорит: «Вот так поступил бы естественно, движением сердца, убежденностью ума, стройностью всего своего существа, человек, который был бы духовно целен и здоров». Для того, чтобы вырасти в эту меру цельности, надо начать с того, чтобы учиться, как поступать, как думать, как чувствовать на примере своего наставника. Но оправдать себя тем, что я так или иначе поступаю, и поэтому я перед Богом прав, нельзя, потому что правым человек не бывает. Не потому что он может, никогда не может оправдаться, а потому что не в этом дело. Заповедь нам дана для того, чтобы мы могли вырасти в новую меру понимания и в новое измерение жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы жить по-христиански, речь в сущности не идет о том, чтобы в Евангелии и просто во всем Новом Завете найти все правила, которые только были указаны Спасителем Христом, апостолами, и их выполнять. Потому что можно механически выполнить правила, которому ты душой никаким образом не приобщен. Я помню один случай, который мне рассказывала дочь того человека, о котором я сейчас скажу. Он был верующий христианин, твердо убежденный в том, что он должен был выполнить каждую заповедь Христову. Сколько умел, он выполнял. Но вот вам пример того, как в одном отношении он подходил к этому выполнению. Когда к нему приходил нищий и стучался в дверь, он ему открывал. Он был человек с достатком, дом у него был хороший, полы были вычищены, и он останавливал бедняка на пороге, ему говорит: «Стой, где ты стоишь, не влезай в мой коридор своими грязными сапогами». Потом он ему выносил тарелку супа с куском хлеба, Говорит, я ж, а на дворе. Когда это было кончено, он ему давал какую-то монетку, говорит, а теперь уходи. И он считал, что он выполнил заповедь о том, что Христос сказал, накорми голодного. Технически он это сделал. Человек пришел, он съел хлеба, съел суп, получил полтинник и ушел. А с чем же он ушел? Он ушел, вероятно, с чувством, что да, я не такой голодный. У меня полтинник есть еще на какое-то будущее. Ну, хоть на обед. Или просто на рюмку водки. А человеческого отношения он не встретил. В обратном отношении я могу вам дать пример, который меня очень тронул в свое время. Я во время немецкой оккупации преподавал в русской гимназии в Париже. Среди воспитателей был очень суровый, строгий человек, который когда-то был моим руководителем в лагере. Он был замкнутый, ни с кем почти не общался, и никто, собственно, о нем не знал, и не знал, в частности, о том, в какой он нищете живет, потому что мы получали нищенский оклад. И те из нас, которые могли, просто работали на то, чтобы иметь возможность преподавать в гимназии. Он мало что мог делать и по возрасту, и по здоровью, и по незнанию французского языка. И вот такая картина. Мальчики, девочки бегут в школу, идет туда же этот воспитатель. На дороге сидит, у дороги сидит нищий, перед ним шапка. Многие люди проходят, некоторые проходят мимо, не видят, потому что посмотреть стыдно, если не дать. А некоторые, проходя, просто в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрят. Они свое сделали. Он для них не человек. Он для них нищий. А нищий для них это просто эта шапка. И вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал нищему. Ничего ему не дал. А нищий вскочил на ноги, обнял его, и они расстались. Это видели дети. Когда он пришел в гимназию, он был окружен детьми, которые ему ставили вопросы. Кто этот человек? Он что, вам родственник? Или знакомый? Почему вы сняли шапку? Вы же ему ничего не дали. Почему же он вскочил на ноги и вас поцеловал? Загнали бедного человека, ему пришлось ответить. И он ответил им приблизительно вот что. Я из другого края Парижа шел пешком, потому что у меня никаких денег не было на то, чтобы заплатить за метро. Я шел по этой дороге и издали видел этого нищего. Я видел, как проходили люди мимо. Я видел, как некоторые люди проходили и бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. Я подумал, что если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может, умрет последняя вера в человека, что не только на него не взглянул человек, но даже не потрудился от своего достатка самую малую полушку бросить ему. А денег не было, давать было нечего. И он говорит, я остановился и снял шляпу перед ним, что он почувствовал, что мы на равных началах, что я в нем вижу человека, а не нищего, равного себе. Ему объяснил, простите, я ничего вам не могу дать, у меня ничего нет. И этот человек вскочил и меня обнял. Я с этим нищим говорил уже до этого и поговорил после этого события. И он мне говорил о том, что никогда никто его не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему не дал ничего, но признал в нем равного себе человека, снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощения. Вот два примера. Один человек все сделал по заповеди. Другой человек как будто никакой заповеди и не исполнил. Нет такой заповеди о том, как отнестись к нищему, когда тебе нечего дать. Но он его одарил самым богатым даром. Он его убедил, он ему доказал, что он человек, что к нему можно отнестись как к самому богатому, самому знатному, перед ним снять шляпу, перед ним извиниться, с ним говорить как с равным. Можно было бы даже больше сказать. Кто-то из духовных писателей говорил о том, что нищие – это наши господа, что мы только обладаем богатством для того, чтобы им служить, что богатство, которое у нас в руках, не наше, что нам поручено им распоряжаться так, как бы Бог распорядился, давать, чтобы ничего не прилипало к рукам, чтобы ничего мы не считали своим, чтобы мы считали, что все, что у нас есть, все без остатка, принадлежит тому, кому это нужно.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о том, как жить по-христиански. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».